Фёкла. Когда я проснулась на следующее утро, папы уже не было. Я попила молока, вышла на крыльцо и встретилась со своим дедушкой Гаврилой Семеновичем. Он курил трубку и смотрел на поле, где стаями летали и громко каркали огромные серые вороны. Жена Егора копала землю, дети бегали вокруг нее. О туалете не могло быть и речи. На мой вопрос, где папа, дедушка, не глядя на меня, ответил:
«А кто его знает?»
Так, приехали к родичам. Уже вся деревня знала, что приехал Марка с городской дочкою. Женщины приходили посмотреть на меня. Зайдут к жене Егора, якобы по делу. Хочу Марку попросить, хай мне кукушку починить. Часы с кукушкой. Говорят с ней, а сами откровенно меня рассматривают. Под вечер шумно появился папа. Сильно навеселе, с целой группой кровенных. В центре внимания, счастливый и, как говорят, стоя на хвосте. Не было мамы, и папа летел по волнам на всех парусах. Разливали самогон за честь, за дружбу, пели частушки, и папа ярче всех. Он был в своей родной стихии. Правду он говорил, что городская жизнь не для него. Он был такой счастливый, каким я не видела его в городе никогда. Здесь, в деревне, папа был первым человеком и говорил грамотно, и повидал мир больше всех. Я, братва, родившись, можно сказать, на грани двух веков. Да что там говорить? Пешком, считай, прошел три государства. И Россию, и Польшу, и всю Германию. Да, братва. А Германия тебе не Россия. Усе дома под черепицу узяты, усе одного роста. Улицы длинные, ровные, як стрела. Чистота. О, у хозяйстве усе есть. И свиньи, и гуси, и лошади. У в одном Воронском замку, у в озере, лебеди плавают. Белые, черные. О, красота! А бабы не то, не, наши лучи. Усе носатые, рыжие, но аккуратные. Что да, то да. Идете? И платье-ка на ней сидеть, и белье шелковое с бархамотками и кружевом. Что ты смотришь? Ты что? Что ты смотришь? Я? Я? Да боже меня упаси, чтобы я благородный. Не, не. Да вот тебе крест святой, голова ты. Вот послушай, что я тебе говорю. Идет немка, да? А ветер ей платье-ка подымет, ну, я и увидев. Ты что? Я не, я благородный человек. И тут же подмаргивал. И все громко смеялись. Ну, Марка, ну, мужик, вот я-то наш, Смоленский. А на мою дочурку Людмилку не смотрите, что она сухарек. И эта соплюшка, ще вам такой концертик устругнет. Усе чисто вмеете, она в меня и поет, и играет, и чечеточку бьет, и акробатику, усе. Дружки поглядывали на меня, как будто в чем-то передо мной были виноваты, с жалостью, кисло усмехаясь. И опять с ожиданием на папу. И в какой раз я уже слышала знаменитый папин рассказ, как маршал Рокоссовский ему лично баян подарил. Ну, братва, выступали мы перед самим Рокоссовским. Он с маленькую дочкою в первом ряду сидеть. Усе выступают ничего. А як до меня дошло... Сейчас, все по порядку. Да. У начала концерта я аккомпанирую своему солисту, Чернухе. Ну, голос. Як у попа, а громадина голос. Самогон только, зараза, хлещет здорово. Ну, словом, номер проходил хорошо. А во втором отделении я уже один, як солист. Играю на маленьких гармоньках. Я ще виступлю тут у вас з дочкою. Ви ще увидите, да. Усе гармоньки да єдиний зділав воєтіми руками.
Ти що? Ти що? Да я усе чисто вмію. Я і столяр, я і плотник, я і бурових діл мастер, усе що хош. І часи починю, і печку, да, да, ну от, ну от.
Да. А як діло дійшло до самої маленької гармоньки, увесь зал ходором, ходором. Успіх самий найбільший. Ну, а у конце Рокоссовський мені лично у руки вручив баян. Во, є той самий. Щас вину з футляру.
О!
О! Загуделі за столом. Це був баян італьянських мастеров Фрателлі Грозіо. От так, братва. От так. Все з любопитством розсматривали переливающийся інструмент.
Эту историю папа рассказывал до 75 лет, каждый раз импровизировал с неожиданными деталями. Мы с мамой иногда выскакивали на кухню, чтобы он не слышал, как мы смеемся. То баян ему вручал лично Рокоссовский, то из всей бригады выделили его одного, и замполит при всем народе передал от самого Рокоссовского личную благодарность, а в подарок баян. Дочка маршала то фигурировала в рассказе и просила папу подарить ей маленькую гармошку, то он вообще о ней не вспоминал. Однажды получилось, что папа выступал перед Рокоссовским, а баян ему вручил сам Жуков. Когда гости ушли, мама заметила, что Жуков и Рокоссовский вообще-то воевали на разных фронтах, Марк Котик.
А я что сказал, Жуков? А, ну да, Лёль, ну перегнул, ну так бывает. А никто же не заметил.
В действительности дело было так. Папа выступал в военно-прифронтовой концертной бригаде. В день давали по 3-4 концерта. Грузовик с актерским реквизитом попал в снаряд. И там находился папин баян, тот, с которым он ушел на фронт, довоенный. Уцелел только кожаный мягкий футляр с маленькими гармошками, который папа держал всегда при себе. Стало известно, что артисты пострадали, а концерты на передовой нужны были как воздух. Командование фронта распорядилось достать артистам все, чтобы они могли продолжать работу. И однажды папе вручили черный Фрателлі Грозіо и грамоту за отличное служение родине и честное отношение к своему долгу. Другой же баян, белый, без камней, Скандалли, вручили второму баянисту, дяде Сене, которого папа окрестил удавом. А перед Рокоссовским папа действительно выступал и имел грамоту, подписанную маршалом лично. Если бы папа вокруг этого события не придумал истории, это был бы не мой папа.
Да, еще пили за Рокоссовського, за Жукова, это настоящие солдаты, за Мишку погибшего брата. А потом настроение за столом резко изменилось. Папа схватил нож, и все побежали у Сморкачевку, где якобы жил человек, который предал дядю Мишу. Папа с ножом в руке кричал: «За мной, братва! За Мишку в 300 вов, 1000 твою матку волков съешь, зараз режу на куски, и сам с чистым сердцем сяду в допр!»
Ой, сколько раз я слышала раньше про этот допр, но в этот раз было страшно. На столе остались следы буйного застолья. Егорова жена убирала и зло бубнила что-то про моего папу. Дедушка курил свою трубку и молчал. Я легла спать. Папы не было всю ночь. Утром пришла большая некрасивая женщина. Она смотрела на меня очень внимательно. Сказала, что видела меня,
когда я только родилась, а теперь вот какая я большая и очень похожа на папку, а на мамку совсем не похожа. Эта женщина Фёкла пригласила меня к себе в дом. Она жила в соседней хате. Наверное, это ей выстроил Егор с дедушкой новую пятистенку. Она почему-то называла дедушку батей, и дедушка, со всеми такой колючий, был к ней как-то особенно ласков. Наверное, она тоже наша родственница. Так почему бы к ней не зайти? Дедушка молчит, Егорова жена злится, дети меня сторонятся, а Фёкла такая добрая, внимательная. Дома у нее было чисто, уютно. Кругом занавески, вышитые полотенца, все отделано деревенскими самодельными кружевами. На полу много маленьких ковриков, круглых, четырехугольных, треугольных. Очень красиво. Я такого больше ни у кого не встречала. Угощала меня Фёкла оладушками из крахмала, молоком. И все смотрела на меня, смотрела. Аж неловко становилось. «Скоро у красульки тяленочек будет. Не вчерась, так сегодня. А иди твой папка? Да пошел еще вчера вечером в какую-то сморкачевку кого-то резать за дядю Мишу, и вот до сих пор нет».
«Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Чего? Чего ж ты молчала? Чтоб тебя припадки забили! Марка! Марка же, он же бешеный! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» И пулей выскочила из хаты.
Я осталась одна. Доела. Все очень вкусно. И что-то захотелось домой, к маме. Я никогда не скучала без мамы, если со мной был папа. Захотелось плакать, но папе было не до меня. И впервые мне не хватало мамы. Вечерело. Я сидела в доме дедушки у окна, смотрела на поле, на брянский лес и ждала папу. Дядя Егор ушел по колхозным делам, дедушка курил и кашлял. Слышно было, как в сенях корова хрумкала сеном. И вдруг дедушка вскочил, сделал крюк по хате и появился, согнувшись с ружьем, тихо приоткрыл окно и выстрелил.
Хотел накрыть, и вот не ушла я звея в душу. И побежал из хаты в поле.
Так легко побежал, как молодой. Вот и папа мой так же легко бежит. Точно как дедушка. На столе лежала облезлая рыжая лиса, а рядом мертвая курица. Лиса давно воровала в деревне кур, цыплят. Дедушка ее все-таки выследил и теперь опять спокойно, как ни в чем не бывало, пыхтел своей трубкой. К ночи появился папа, совершенно трезвый, с синяком под глазом, с оборванным рукавом и очень бледный. Рядом с ним была Фёкла и один кровенный друг. Фёкла рассказала дедушке, что еле отвела папу от греха. Кто-то уже предупредил того человека, и его не оказалось дома.
«Ну, а Марка говорит, я его дождуся. А не придете, хату спалю».
На силу. Мы все вместе сладили с ним. Вы ж батя Марку знаете.
Умная ты, баба Фёкла.
И дедушка, и папа Фёкла называли почему-то Фёклой. Потом она виновато посмотрела на меня и поспешно ушла. И опять засыпала. И опять сквозь сон слышала папины угрозы, но уже не такие страшные, как днем. Да дядя Егор еще сказал, что это не доказано, только так думают, что он выдал Мишку. А кто его знает, наверняка.
«Ну ладно, хай живет», — сказал наконец папа. «Бог он шельм уметить. Не я, так другие доберутся. Жизнь есть жизнь. Ну, дочурка уже спить». Пойду-ка я Андреевне карася загоню.
Странные они все-таки, эти деревенские. И папа тоже. Сами же говорили, что в Ипути рыба перевелась. А тут караси. Ха. И кто такая-то Андреевна?